Я хотел бы сегодня с вами затронуть одну такую тему, очень важную и, я верю, актуальную для нас сегодня, как для церкви, и вообще актуальную даже в нашем обществе. Это тема лицеприятия. И я свою проповедь назвал так: «Нелицеприятная церковь». Или если вот, касаться темы месяца, то «Моя церковь нелицеприятная». И применительно сегодня ко мне и к вам – можно сказать, что каждый верующий – это должен быть нелицеприятный человек. Можете сегодня вместе со мной сказать: «Я нелицеприятный человек». Я думаю, что каждому из вас, и это не просто так, что мне хочется, чтобы вы тоже что-то сказали. Я думаю, что каждый из вас, он хочет, чтобы по отношению к вам, когда вы с кем-то общаетесь в семье, в обществе, когда вы приходите в кабинет к какому-то чиновнику, когда вы стоите в очереди или едете в транспорте, я думаю, что каждый из вас, он хочет, чтобы к вам относились с пониманием, с уважением, чтобы вас ценили. И знаете, это напрямую затрагивает тему лицеприятия или отсутствия лицеприятия. И я хотел бы вместе с вами посмотреть одно такое интересное место из послания Иакова, которое очень легко раскрывает эту тему и этот вопрос в церкви. Давайте вместе откроем вторую главу послания Иакова. Вторая глава послания Иакова, и мы прочитаем с первого стиха. Все нашли? У кого из Библии? Все успели открыть? Давайте прочитаем с первого стиха. Здесь Иаков пишет: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „Тебе хорошо, сесть здесь“, а бедному скажете: „Ты стань там или садись здесь у ног моих“. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете царский закон по Писанию: „Возлюби ближнего твоего, как себя самого“, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал: „Не прелюбодействуй“, сказал и: „Не убей“. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом». Мы остановимся на этом стихе 13 и поразмышляем над тем, о чем говорит Иаков. Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание, церковь, что Иаков, он пишет не просто абстрактно какой-то группе людей, он пишет не какой-то там стране или какому-то обществу, он пишет Церкви Божьей, и он обращается к верующим. И знаете, эту тему, которую он затрагивает, тему лицеприятия или вопрос лицеприятия, она говорит о том, что в церкви, несмотря на то, что вроде как бы должны быть хорошие, правильные, святые люди и должны быть правильные взаимоотношения, в церкви также есть проблема с лицеприятием. Потому что если бы не было этой проблемы, если бы не возникало каких-то неправильных взаимоотношений, то Иаков бы и не писал к церкви и не затрагивал бы этот вопрос и эту тему. Давайте вместе посмотрим еще раз первый стих. Иаков пишет: «Братья мои и сестры тоже, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Заметьте, Иаков, он проводит как бы такую параллель, и он говорит: имейте веру в Господа нашего Иисуса Христа, невзирая на лица. Какая связь между лицеприятием или принятием другого человека с верой в Господа Иисуса Христа? Как это связуется? И чем лицеприятие, оно может помешать нашим взаимоотношениям со Христом? Заметьте, Иаков, он проводит параллель. То есть, другими словами, если обернуть наоборот, то лицеприятие может помешать нашим взаимоотношениям с Господом Иисусом Христом. Он говорит: имейте веру в Иисуса Христа, невзирая на лица. То есть, другими словами, если мы взираем на лица, или если мы как-то по-особенному относимся к одним людям, а к другим людям, наоборот, относимся пренебрежением, то это может препятствовать или, может быть, вообще упразднять нашу веру в Иисуса Христа. Интересно, что само слово «лицеприятие», которое употреблено здесь в этом контексте, вначале не имело того негативного оттенка или того значения, которое мы придаем ему сегодня. Изначально лицеприятие означало, ну вот если буквально это слово переводить, то оно говорило о принятии человека с почетом и особым уважением. То есть изначально это слово не несло никакого негативного оттенка. Оно говорило об уважении и почете по отношению к другому человеку. Кто хотел бы, чтобы к нему относились всегда с уважением и, ну, хотя бы за его добрые дела его почитали? Кто хотел бы? Те, кто не поднял руки, не хочет, чтобы вас уважали. Или вы очень скромные. Я думаю, что, ну, каждый из нас, ну, не нужно тут как бы быть скромным или как-то вот что-то скрывать. Каждый из нас хочет, чтобы нас, ну, уважали. Хотя бы за, ну, если не просто как, ну, как личности, но хотя бы за какие-то наши хорошие дела, хорошие поступки, за какое-то... за какую-то нашу позицию, да, которую мы занимаем. Каждый из нас, он нуждается в уважении. И это Богом так заложено. Бог не за то, чтобы людьми пренебрегали, чтобы об людей вытирали ноги. И знаете, это слово, да, оно изначально имело, то есть, одно значение. Уважать другого человека и отдавать ему тот почет, то уважение, в котором он нуждается. Но знаете, очень быстро это слово, оно приобрело также другой смысл, который мы вкладываем в него сегодня. И сегодня, да, когда мы говорим, что человек, он оказывает лицеприятие, мы вкладываем в него такое значение, что человек возвышает одного человека, да, из-за его статуса или положения в обществе, из-за наличия какого-то богатства или других благ, а другого человека, который, допустим, не имеет этого положения, не имеет этого статуса в обществе или просто-напросто бедный, то есть не имеет ничего за душой, мы им пренебрегаем или как бы ставим ни во что. То есть к мнению одного человека, допустим, мы прислушиваемся, потому что он, допустим, какой-то чиновник, или он депутат, или он ну, просто такой состоявшийся бизнесмен, который, ну, умеет провернуть любое дело, и если он нам дает какой-то совет или что-то нам говорит, мы будем внимательно слушать его, мы не будем его перебивать, мы будем как бы ценить то, что этот человек, он общается с нами, то, что этот человек, допустим, дает нам какой-то дельный совет, но совершенно по-другому часто мы относимся к человеку, который для нас, ну, как бы ничего не значит. То есть мы знаем, что у него ничего нету, у него, может быть, там вообще дома шаром покати. И сам человек, то есть, допустим, бедно одетый и плохо как-то выглядит, может, от него дурно пахнет. И мы стараемся с таким человеком, даже если где-то встречаемся, как-то так побыстрее закончить разговор, побыстрее от него уйти. И знаете, вот это вот лицеприятие, о котором здесь говорит апостол Иаков. И знаете, не было бы ничего плохого, да, если бы лицеприятие, оно не закрадывалось в церковь. И здесь Иаков, он затрагивает эту тему, этот вопрос, и он говорит, что у вас в церкви происходит то же самое, что происходит в мире. И вы сами не хотите, чтобы к вам относились с лицеприятием, но вы относитесь с лицеприятием к тем людям, которые посещают церковь, тем людям, с которыми вы вместе здороваетесь на служении, с тем людям, с которыми вы рядом, допустим, живете или вместе работаете. Давайте немножко проанализируем то, что здесь Иаков говорит. Мысль первая, это по первому стиху. «Если бы Бог был лицеприятен, мы бы никогда не смогли угодить Ему». Подумайте над этим. Если бы Бог был лицеприятен, ни вы, ни я, мы бы никогда не смогли угодить Ему. Задумайтесь, мы судим о других людях по их поступкам, по их поведению, по их словам, по их внешнему виду. И мы оцениваем каждого человека, хотим мы того или нет, но каждому человеку мы как бы какой-то определенный статус в своей жизни даем. То есть одних людей мы подпускаем к себе ближе, да? Одни люди становятся нам друзьями, а с другими людьми мы стараемся не пересекаться. Есть такое? Есть? Вы же не дружите со всеми вообще встречными и поперечными. У кого в этом зале больше 1000 друзей? Нет? У кого больше 100 друзей? Не ВКонтакте, а вот реальных таких друзей. Потому что, может, у кого-то ВКонтакте там и 200, и может, и 500 друзей. Но реальных, вот кого вы можете сказать? Вот это мой друг. Если у меня будет какая-то беда, проблема, я ему позвоню, и он тут же как бы придет мне на помощь. Он тут же будет, каким-то образом, но мне поможет. Заметьте, в дружбе есть тоже лицеприятие. Но в дружбе лицеприятие как бы не извращенное. Потому что мы действительно подпускаем себе ближе тех людей, или те люди становятся нашими друзьями, на которых мы на самом деле можем положиться. Это не просто первый встречный на улице, это не просто прохожий, с которым мы повстречались в метро, это даже не просто наш сотрудник, с которым мы, возможно, уже не один год знакомы и вместе работаем. То есть в дружбе тоже есть лицеприятие, потому что мы не всех как бы к себе подпускаем близко, не перед всеми открываем свою душу, не всем рассказываем какие-то свои личные тайны. Но знаете, в дружбе как бы вот это лицеприятие здоровое, которое я говорил в начале, как бы первоначальный смысл, когда мы ценим и уважаем другого человека за то, кем он является. И мы как бы его в чем-то возвышаем и говорим, что ты очень для меня ценен, поэтому я хочу быть с тобой, быть твоим другом, я хочу с тобой дружить, я хочу с тобой поддерживать взаимоотношения. Но знаете, есть и другая сторона монеты, что иногда Бог ожидает от нас какого-то служения или участия в жизни другого человека, а мы проявляем лицеприятие. И давайте еще раз вернемся к нашему отрывку. И посмотрим с 8 стиха. Здесь Иаков пишет: «Если вы исполняете закон царский, по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками». Заметьте для себя, Иаков, он сравнивает лицеприятие с заповедью возлюбить ближнего своего, как самого себя. Он как бы противоставляет эти два понятия. Он говорит, что любовь к ближнему и вот эта заповедь, которую Иисус сказал, что две самые главные заповеди – возлюби Господа Бога, да, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Иаков говорит, что как бы противоположность лицеприятию – это любовь к ближнему. И он говорит, что это царская заповедь, это заповедь нашего Господа Бога, Иисуса Христа. И он сказал, что если мы исполняем эти две заповеди, да, мы исполняем весь закон. Иаков здесь говорит, что если мы оказываем лицеприятие, то есть не проявляем к своему ближнему вот этой любви, которую бы мы сами хотели по отношению к себе, то мы нарушаем также весь закон. И он говорит, что мы совершаем грех. Заметьте, в нашем обществе, да, лицеприятие, оно настолько как бы срослось с ну, теми отношениями, которые царят, допустим, вот вы приходите в ЖЭК или в кабинет к какому-то чиновнику, и вы стараетесь, ну, естественно, если вам нужно решить какой-то вопрос, то вы стараетесь каким-то образом как бы угодить этому человеку. То есть вы не скажете какого-то лишнего слова, то есть дерзкого. Вы своего рода, то есть проявляете к этому человеку лицеприятие. То есть вы хотите показать ему уважение, почтение, чтобы он был расположен к вам, и чтобы ваш вопрос, ну, с которым вы пришли, чтобы он решился. Но знаете, одно дело, когда вы приходите на самом деле в кабинет чиновнику, и вы просто отдаете ему вот это вот уважение, которое он заслуживает, как человек, который занимает какую-то должность и позицию. А другое дело, когда вот это лицеприятие, оно проявляется на бытовом уровне. В семье, в церкви, на работе. Подумайте сейчас, где вы больше всего проводите время в своей жизни? Дома? Кто-то, кто работает, возможно, на работе, кто-то, допустим, кто по своей работе, ему нужно общаться с людьми, то есть вы, допустим, проводите в общении с людьми, кто-то, я не знаю, кто работает, допустим, курьером, он может проводить много времени в дороге. И теперь задайте себе вопрос, насколько легко вам проявлять любовь тем людям, которые окружают вас, независимо от того, на работе это в семье, это где-то на улице, насколько легко вам проявлять каждому человеку ну, ту любовь, которую вы ожидаете по отношению к себе. Подумайте, не нужно отвечать. А теперь задайте себе другой вопрос. Насколько часто в вашей жизни, то есть вы проявляете лицеприятие по отношению к тем людям, с кем вы ну, соприкасаетесь изо дня в день? Тоже подумайте, пока ничего не отвечайте, но себе ответьте. Хотел бы прочитать один отрывок, который говорит о том, что Иисус, Он никогда не поступал лицеприятно. Можете пока положить закладочку на этом месте, которое мы читали из послания Иакова. И давайте вместе посмотрим Евангелие от Луки, 20 главу. Евангелие от Луки, 20 глава. Мы прочитаем с 19 по 21 стих. «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки», то есть на Христа. «Но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь». И дальше они задают вопросы. Знаете, те люди, которые окружали Христа, даже те, которые его не любили и искали, в чем бы его подловить, или чтобы найти в какой-то недостаток, они отмечали то, что у Иисуса не было лицеприятия. Иисус никогда не проявлял предпочтения одним по отношению к другим людям. И они здесь подчеркивают вот это качество, они говорят: «Мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истина пути Божию учит». Знаете, лицеприятие, оно было как во время Христа, оно есть сегодня, и это проблема не только церкви, это проблема, в принципе, и всего общества. И часто мы настолько привыкаем к тому, что каждый день сталкиваемся с лицеприятием, что перестаем его вообще замечать. И знаете, тогда происходит вот то, о чем пишет Иаков, что когда лицеприятие не замечают или мирятся с ним, то лицеприятие, оно прокрадывается в церковь. Лицеприятие – настолько оно как бы такая тонкая грань, да, когда мы оказываем человеку просто уважение или почет, который он заслуживает, и когда мы человека одного возвышаем, одного как бы подпускаем к себе ближе, а другого, наоборот, отталкиваем, говорим: «Ты не заслуживаешь, общаться со мной. Вот с этим человеком я хочу общаться, потому что мне приятно с ним, потому что я могу получить от него какое-то ободрение, он может мне чем-то помочь, он может мне дать какой-то хороший совет, а от тебя вот ничего хорошего не дождешься. Тебе только нужно служить, служить, служить. Я лучше вот буду общаться с тем, кто мне послужит. Заметьте, это такая тонкая грань, что мы иногда можем, как верующие, просто не замечать. Потому что как бы внутри у нас есть такая вот потребность, как сегодня говорил пастор Дмитрий, удовлетворять нужды. Да? У нас есть какие-то нужды, и мы ищем удовлетворение этих нужд. И часто, когда мы видим, что один человек, он может эту потребность удовлетворить, он может дать нам ободрение, он может дать нам хороший совет, он может нас поддержать, и мы часто будем стремиться больше как бы быть с этим человеком или общаться с ним, больше проводить с этим человеком время, а другой человек, который, можно сказать, как пиявка, да, то есть он только требует, чтобы ему послужили, чтобы его ободрили, чтобы за него помолилось, мы будем стараться, то есть вот подсознательно у нас такая появляется, мы будем стараться и держать дистанцию. И знаете, вот это та проблема, о которой говорит апостол Иаков, что когда у нас возникает вот такое взаимоотношение с верующими или с другими людьми, то получается мы нарушаем самую главную заповедь, которую дал нам Господь Иисус Христос. То есть мы не любим ближнего, как самого себя. Потому что в самом лицеприятии, да, заложено то, что мы хотим, чтобы к нам относились с уважением, чтобы к нам относились с почтением, чтобы наши нужды, они были удовлетворены, чтобы нас выслушивали, чтобы нас понимали, да? Но когда мы этого же не даем другому человеку, и причем Бог не требует от нас, чтобы мы это давали всем, Бог ожидает только по отношению к тем людям, с которыми мы на самом деле мы соприкасаемся в нашей жизни. Будь то сотрудник на работе, будь то сосед по лестничной клетке, будь то член вашей семьи или ваш брат или сестра в церкви, Бог не ожидает, чтобы вы это оказывали как бы такое отношение любви и заботы ко всем людям даже в этом зале, хотя нас не очень много. Но есть люди, которые, может, сидят рядом с вами, с которыми, может, вы ходите на одну домашнюю группу, которым Бог хочет, чтобы вы оказывали любовь, чтобы вы оказывали вот это почтение и уважение, даже если вам не очень это хочется. И знаете, если вы в своем сердце где-то вот все равно продолжаете держать вот эту дистанцию, то вот это уже лицеприятие. Хотел бы дать вам несколько вопросов для проверки. То есть у меня сегодня будут такие вот вопросы, которые я вас попрошу, то есть мне не нужно отвечать, но у вас сегодня есть вот эти бумажки, да, которые всем раздали, и у вас, я надеюсь, есть блокноты, есть еженедельники, ручки. Просто запишите для себя. Это, ну, прежде всего важно для вас самих и для ваших взаимоотношений с Богом. Запишите, я даю вам время, то есть если вы, допустим, сейчас не записывали проповедь, то достаньте этот листочек, бюллетень, достаньте ручки и запишите, потому что это важно. Иначе вы просто, ну, честно вам скажу, зря пришли на это служение. Честно, если вы не будете отвечать для себя на эти вопросы, вы зря сегодня тратите время. Потому что я как бы делюсь этим, и я проповедую об этом для того, чтобы каждый из вас и я сам, чтобы мы могли ответить Богу и дать вот эти честные ответы, есть ли в моей жизни лицеприятие или его нету. Поэтому, пожалуйста, достаньте ручки, достаньте блокноты, достаньте эти бюллетени и запишите себе, ну, ответы на эти вопросы. Первый вопрос. Когда я последний раз помогал человеку, который оказался в нужде? Просто себе ответьте. Когда вы последний раз помогали человеку, который оказался в нужде? Я не говорю про японцев, которые сейчас пострадали там, от цунами. Я не говорю даже от людей, которых вы, может, там слышали в новостях, кто там что-то пострадал, потерял. Я говорю о тех людях, с кем вы вместе живете, с кем вы вместе работаете, кого вы видите, можно сказать, каждую неделю или изо дня в день. Когда вы последний раз помогали кому-то из этих людей, кто оказался в какой-то нужде или в какой-то проблеме. Просто отвечайте для себя, потому что это как бы такой своего рода самоанализ. Есть в вашей жизни лицеприятие или нету? Второй вопрос. Когда я последний раз навещал или помогал тому, кто болен и нуждается в моей помощи? Когда вы кого-то навещали? Тот, кто болел, это может быть ваш родственник, это может быть ваш сосед, это может быть вообще просто знакомый человек, вы услышали, что он попал в больницу. Когда вы последний раз навещали того, кто болен, и того, кто нуждается в вашей помощи, ободрении, может просто даже в молитве, просто посетить и показать человеку, что ты не один, я за тебя переживаю, я за тебя молюсь. Запишите себе, когда вы последний раз навещали кого-то, кто болен. И третий вопрос. Когда вы в последний раз посещали того, кто находится в тюрьме? Вопрос такой с подковыркой. Я знаю, что может кто-то никогда в тюрьме не был. Я тоже всего лишь один раз был. Недавно я расскажу эту историю. Но тоже напишите, когда вы в последний раз посещали того, кто находится в тюрьме? Такие серьезные вопросы. И знаете, проблема лицеприятия, она в том, что часто мы не воспринимаем само слово лицеприятие или отношение, мы не воспринимаем его как грех. И поэтому мы относимся к этому так, несерьезно. Но знаете, если действительно быть честными перед собой, честными перед Богом и внимательно смотреть на это место Писания, которое мы сегодня читали, то Иаков, он говорит, что если мы поступаем, в 9 стихе, 2 глава, если мы поступаем с лицеприятием, то мы делаем грех и перед законом оказываемся преступниками. И дальше он продолжает эту мысль, говорит, что кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Заметьте, перед Богом мы часто это говорим, мы это знаем. Мы говорим, что перед Богом нету большого греха или маленького. То есть любой грех, он грех. Да? Будь то убийство или это обман. Будь то прелюбодеяние или кража. И то грех. Если вас поймают на краже, вы что-то украли, вас посадят. Может, срок будет меньше, да? Но вас посадят. Если вас словят на обмане, и если этот обман касается каких-то государственных дел или, допустим, по работе, то есть вы как-то что-то там манипулировали, что-то там нахимичили, и из-за этого то место и то предприятие, где вы работаете, да, потеряли какие-то деньги или государство что-то потеряло, тоже посадят. То есть это тоже это я сравниваю такое с уголовной ответственностью. Здесь говорится в этом месте немножко о другом. Здесь говорится об ответственности перед Богом. Иаков, он говорит, что лицеприятие, насколько бы оно казалось таким небольшим и незначительным грехом, это такой же грех, как и прелюбодеяние, как и убийство. И оно точно так же нарушает эти 10 заповедей, которые Иисус исполнил в своей жизни, как и любая другая заповедь, если мы ее нарушаем. И я хотел бы вместе с вами посмотреть еще одно место. Я не зря вам задавал эти вопросы, на которые просил, чтобы вы ответили. Давайте вместе откроем Евангелие от Матфея, 25 главу. Евангелие от Матфея, 25 глава. Мы прочитаем с 31 стиха. Матфея, 25 глава, с 31 стиха. Здесь описан момент, Иисус говорит о своем втором пришествии. И Он говорит о критериях, как Он будет оценивать жизнь людей. Действительно они жили согласно Его Слову или они что-то делали не так? Давайте вместе посмотрим с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Замечаете, в этом месте Иисус вообще не говорит ни о каком грехе, не затрагивает ни одной из заповедей, но Он говорит о единственном критерии, да, на основании чего Он будет отделять праведников от грешников. Это отношение к другим людям. То, как одни люди относились к другим людям. И заметьте, одни люди, которых Он говорит, что праведники, которые названы овцами, они даже не подозревали, что, оказывая любовь, да, или принятие к тем людям, которые были рядом с ними, которые нуждались, которые болели, которые находились в тюрьме, что тем самым они служили Христу. Для них это не было, ну, то есть вообще был не вопрос, что нужно кому-то помогать, что нужно кормить тех, кто, ну, голоден, что нужно поить тех, кто нуждается в том, чтобы его напоили. Для них это был не вопрос. Для них это было как бы само собой разумеющееся. То есть у них не было проблемы с лицеприятием. И Иисус говорит, что придите, то есть вы именно те люди, которых я беру в Царствие свое. А другая категория людей, о которых говорится дальше, они были озадачены тем, что Иисус ставит им в укор, что они не накормили кого-то, что они кого-то не напоили, что они не посетили в больнице кого-то, что они не пришли в темницу к тем, кто сидел. Для них это было чем-то таким непонятным. Почему Иисус с них требует, что они, ну, то есть то, что вроде как бы они не должны были делать для каких-то чужих людей, для каких-то посторонних людей. Хотя и те люди, то есть здесь вообще, интересно, я вот размышлял над этим местом, здесь не говорится, ну как бы никак не затрагивается вопрос людей неверующих. То есть и те знали Бога. И те ходили в церковь по воскресеньям. И те, скорее всего, ходили на домашние группы. И те на воскресных служениях поднимали вверх руки и поклонялись Богу. В другом месте там даже говорится, что не твоим ли именем мы бесов изгоняли. То есть даже эти люди, да, которые знали Бога, то есть Бог через них действовал. Но знаете, когда Бог через тебя действует и благословляет другого человека, это ни в коей мере не говорит о твоем духовном состоянии и о твоих взаимоотношениях с Богом. Это говорит лишь о том, что Бог увидел нужду этого человека, и Он хочет ему послужить. Но, возможно, в твоем сердце не все в порядке. То, что Бог сегодня действует через меня или через вас с нами, вас, это еще ни о чем не говорит. Показатель того, насколько действительно наша вера в Бога, она живая и действенная, вот то, как писал Иаков, что если мы не проявляем лицеприятие по отношению к нашим ближним, тогда действительно наша вера вне опасности. Наши взаимоотношения с Богом, они вне опасности. Потому что для нас ценны как взаимоотношения с Богом, так и взаимоотношения с Димой, с Юрой, с Игорем, с Кариной и с моим братом, сестрой, с моим соседом. То есть для нас любые взаимоотношения, они ценны, и любой человек, он ценен. Я немножко уже как бы сказал о том, что вот у меня была возможность буквально недавно посетить одного человека в тюрьме. И знаете, это не из-за того, что там я такой хороший, я бы, наверное, никогда бы, ну, 100 лет бы в тюрьму не поехал. Но хозяин квартиры, которую мы снимаем с моей женой, он сидит сейчас в тюрьме. Так получилось, что мы буквально сняли квартиру, а через месяц его посадили в тюрьму. И знаете, когда я узнал, когда к нам пришла милиция, она его разыскивала, то есть его еще не посадили, и когда они расспрашивали, где он, то есть где он может находиться, у меня кроме телефона, то есть я ничего не знал. Он сказал, что он там в Польшу уезжает своей маме. То есть я ничего не знал. Я не знал, что он там какое-то преступление совершил. И знаете, то, о чем я больше всего переживал в эти первые моменты, это чтобы у меня не было никаких проблем с милицией, и чтобы вот мы только переехали, опять не нужно было куда-то съезжать и переезжать. И знаете, только через какое-то время я начал понимать, что то, что произошло, это не просто так. И то, что мы сняли квартиру именно у этого человека, это не просто какая-то случайность или, можно сказать, дополнительная неприятность или головная боль для меня. Я понял, что, возможно, если я не буду молиться за этого человека, и если я не буду ходатайствовать за него перед Богом, то, возможно, больше нету никакого другого человека из его близких или родных или знакомых, кто бы молился за него и кто бы переживал за него. И знаете, со временем просто Бог поменял мою молитву, и я перестал молиться, что Бог, освободи меня от этих неприятностей, от этой головной боли. Я начал молиться: Господь, как я могу послужить этому человеку, и как я могу ему вообще засвидетельствовать о Тебе. И слава Богу, что вот буквально недавно, то есть у нас закончился год, как мы снимаем эту квартиру, и просто Бог положил на сердце поехать к нему и в тюрьме, то есть перезаключить этот договор. Хотя Василий, он знает, он говорил, что можно, в принципе, не перезаключать, что там, договор, если, по обоюдному согласию, если никто не возражает, то есть он автоматически пролонгируется, то есть еще на год. Но знаете, вот Бог просто показал, что я, должен, несмотря, на все вот эти вот, формальности, что Он хочет, чтобы я поехал и просто даже пообщался с этим человеком и послужил ему. И знаете, вот у меня была впервые вот такая возможность. То есть до этого я только в фильмах видел, как там через стекло, то есть разговаривают через эти трубки. На самом деле оно все-таки есть, то есть стекло, эти старые такие еще советские трубки, там где хрипит, шумит и не всегда все хорошо слышно. Но знаете, вот я просто увидел, что если я это не сделаю, если я не поеду к этому человеку, то, возможно, больше у него не будет возможности от кого-то другого услышать, что ему нужно примириться с Богом, что ему нужно как-то поменять свою жизнь. Потому что этот человек, он уже второй раз сидит. И он буквально, перед тем, как его посадили, то есть он вышел буквально 2 или 3 месяца прошло от его предыдущей отсидки. То есть он вышел, буквально чуть-чуть побыл на свободе, совершил новое преступление и опять, то есть, оказался в тюрьме. То есть у него уже, по сути, рецидив. И я, когда с ним общался, то есть человек говорит, он даже не знает, то есть как это так произошло. То есть он, любитель выпить, то есть до этого он сидел на наркотиках, как многие наркоманы, то есть с одного на другое, то есть наркотиком на алкоголь. Но, естественно, под этим делом, то есть он украл деньги, причем прямо в ломбарде, его засняли на камеру, то есть, достаточно быстро нашли и посадили. И знаете, когда я с ним общался и говорил, что тебе нужно, у тебя никогда ничего в твоей жизни не поменяется, если ты не придешь к Богу. Ты так вот и будешь от отсидки к отсидке. Я вот так прямо спросил, тебе нравится быть в тюрьме, нравится что ты тут сидишь? И, естественно, как любой здравомыслящий человек, то есть он говорит, не нравится, то есть мне, несмотря на то, что он там, достаточно за короткий срок, он стал бригадиром, там у них есть целый цех, они шьют мешки, и он бригадир этого цеха, у него есть своя отдельная коморка, у него там даже есть мобильная связь, он там, своя кухня, там, он живет не со всеми там, в этих, там, где у них камера, он прямо живет в этой коморке, то есть у него, можно сказать, такой свой такой уголок на зоне, который он там обустраивает. Но знаете, даже имея такой относительный комфорт, все равно зона есть зона. И те взаимоотношения, которые там царят, то есть взаимоотношения на зоне, это не взаимоотношения, которые у нас, допустим, дома или на работе. Даже самые плохие, я вам скажу, взаимоотношения у вас дома или на работе, они никогда не сравнятся с теми взаимоотношениями, которые царят на зоне. И знаете, когда я ему говорил, он разумом понимает, что да, то есть нужно что-то менять, нужно становиться верующим. Но у него сразу же такой вопрос: а как я буду верующим на зоне? Тут же ну, нельзя быть верующим. То есть нельзя ну, не обманывать, нельзя... Ну, то есть все так построено. Я говорю, я тоже до того, как я пришел к Богу, я не представлял, как можно быть верующим. Как можно жить и никого не обманывать. Как можно жить, да, и, допустим, когда тебя грубят, в ответ не материться. Как можно любить того человека, который тебе, ну, то есть... Каждый раз норовит как-то подколоть, подставить под ножку и сделать тебе какое-то зло. Я говорю, я не понимал. Но я верю, что ну, то есть Бог, Он такой же, что на зоне, что и на свободе. То есть Бог, Он хранит везде, и Бог защищает своих людей везде. Естественно, то есть я не ожидал, что от этого одного разговора человек там изменится, покается. Но, по крайней мере, я благодарен Богу, то, что я мог вот сделать то, что я мог сделать. Я сейчас молюсь за него, я... Привез ему тогда в это посещение то есть журналы, надеюсь, что он их прочитает. И я молюсь о том, чтобы Бог трудился в нем. И знаете, есть люди в окружении вас, которые, возможно, они не находятся сегодня в местах не столь отдаленных. Но знаете, Библия говорит о том, что всякий человек, который сегодня грешит, он является рабом греха. И он сегодня сидит точно так же, если не в физической тюрьме, в духовной тюрьме. Там, где дьявол и бесы, они вот эти надсмотрщики, надзиратели, которые постоянно понукают человеком. И сегодня вы можете быть ответом для такого человека. Сегодня вы можете посетить его. Он может находиться у себя дома. Возможно, он уже неделю в запое. Возможно, он скалывается потихоньку. И уже вот-вот, то есть, как и многие наркоманы, то есть не сегодня, а завтра умрет. То есть много людей. То есть, возможно, этот человек вроде внешне все хорошо, то есть такой респектабельный, преуспевающий, но в жизни полная такая вот бессмысленность. В семье неустройство. И он точно так же, то есть он раб греха. Он в такой же темнице. И Слово Божие говорит через, по-моему, пророка Исаию, он, Бог, обращаясь через него верующим, говорит, скажите узникам, выходите, тем, которые во тьме, покажитесь. Кому это обращено? Только к пророку или к нам сегодня? Знаете, Бог говорит к нам сегодня, чтобы мы не относились к другим людям вокруг нас с лицеприятием. Знаете, меня также Бог недавно научил еще одному такому, можно сказать, вещи во взаимоотношениях. Кто из вас регулярно берет посты? Ну, интересно, не для статистики, просто поднимите руку. Спасибо большое. Спасибо. Я верю, что пост – это благословение. Те, кто не подняли руки, я вас ободрю, берите посты. И знаете, я вот недавно, в конце января месяца, мы с женой ездили во Львов в отпуск. И перед тем, как оттуда уезжать, то есть я решил как бы взять предпоследний день, как раз была пятница, взять день поста и молитвы. Потому что отдых – это хорошо, но если ты просто только физически отдыхаешь, но ничего не получаешь духовно, то это такой однобокий отдых. И хотя там была ну, возможность больше там почитать Библию, больше помолиться. Я просто благодарен Богу за этот пост. И всегда, когда я беру пост, я молюсь о том, чтобы Бог ну, по-особенному вел и показывал, возможно, тех людей, которым я могу послужить во время этого поста. И я во время этого поста просто пошел, то есть я гулял по Львову, то есть заходил там в различные, у них в центре много церквей, то есть они все открыты, то есть можно зайти спокойно там провести время, помолиться. И знаете, я уже прошел там все эти центральные церкви, то есть везде там помолился или почитал Библию, и потом просто уже так как бы гулял по городу и случайно встретил одного человека, то есть бомжа. И, может быть, в другой бы день, и когда бы мы шли с женой и с Богданом, когда бы мы шли, допустим, куда-то на какую-то экскурсию, то я бы просто прошел мимо этого человека, но так как, ну, как бы, это был день поста, и у меня не было какой-то такой конкретной цели, что вот нужно, ну, туда пойти, то есть, и там побыть, то есть, как-то вот, ну, Бог просто остановил, и я начал общаться с этим человеком. Потом, то есть, Бог так расположил сердце, то есть, я ему предложил зайти в кафе там рядом, то есть как бы накормил его. И мы начали с ним разговаривать. И оказалось, что ну, этот человек, он уже на протяжении, я не помню, там где-то года три, то есть он сам из-под Львова, то есть у него там есть дом, есть сестра, есть мама. Но он как бы хорошо так выпивает, и он, ну не знаю, то есть вот он переехал, можно сказать, уехал во Львов, то есть, и вот он там бомжует, то есть где-то там что-то подрабатывает, сдает бутылки и постоянно пьет. И я начал с ним общаться, и знаете, вот То есть так мало-помалу, то есть выяснилось, что человек, оказывается, он не совсем как бы потерянный. То есть он знает о Боге, он даже когда-то приходил в церковь, он знает даже, где реп-центры, потому что я начал говорить, что вам, тебе нужно пойти на реп-центр. Тебе не просто нужно там назад домой вернуться или еще куда-то поехать, тебе нужно идти на реп-центр, потому что тебе нужно сначала, чтобы Бог тебя освободил. А он сразу говорит, а я знаю, вот там вот есть реп-центр, и вот там есть реп-центр. Я говорю, сегодня пятница, в воскресенье едь или туда, в церковь, или туда, и проси, чтобы тебя взяли на реп-центр. Он говорит, то есть меня там дьявол не пускает, я вот постоянно падаю. Я говорю, Бог, он сильнее дьявола, Бог тебя выведет. И знаете, что интересно, оказалось, что его родная сестра, она верующая. И она тоже, ходит в церковь. И я просто так вот для себя подумал, возможно, то есть эта сестра, она живет вот в том его родном городе, и она сейчас, то есть, вообще не знает, где он находится. Потому что, когда человек уже вот столько времени, то есть он где-то там все кочует, бомжует, то есть, скорее всего, его родные вообще не знают, где он, что с ним. Но знаете, я верю, что Бог просто по молитвам его сестры, то есть вот так вот устроил, что я вообще из другого города, то есть я вот с ним пересекся, и Бог вот так вот расположил, что не прошел как-то мимо. Хотя, каждый день, то есть, я, честно вам скажу, то есть я тоже часто прохожу там в метро, кто-то там попрошайничает, еще там где-то кто-то может сидеть. То есть я, допустим, иду в каких-то своих делах, я просто прохожу мимо этого человека. Потому что я для себя решил, что если я никак, то есть не могу послужить человеку и не могу действительно чем-то ему помочь, то я не буду просто там как-то, кидать какую-то там гривну или две, потому что это на самом деле безответственность. Потому что мы иногда кому-то даем, подаяние, но на самом деле этот человек просто его или пропивает, или еще что-то с ним делает. Поэтому я вас ободрю, что если вас Бог просто останавливает и говорит, ты должен пообщаться с этим человеком, ты должен как-то ему послужить, не сочтите для себя это чем-то лишним или ненужным. Потому что если Бог вам говорит, остановись. Если Бог вам говорит, поговори с этим человеком. Если Бог вам говорит, возьми, накорми его. Значит, у Бога есть ответ для этого человека. У Бога есть что сказать через вас. Вы, может, еще не знаете. Я когда начал с ним общаться, я вообще не знал, как повернуть, то есть именно наш разговор, чтобы просто с его желания покушать, утолить голод, чтобы обернуть это тему, чтобы это как бы было естественно, не навязано, потому что, если просто навязать человеку, сказать, что тебе нужно Богу, тебе нужно покаяться, это пустой разговор. Но Бог так устроил, что он сам как бы раскрылся, он сам начал рассказывать как бы о своих проблемах, сам начал делиться. И знаете, Бог будет использовать ваше нелицеприятное отношение к другим, чтобы послужить, чтобы помочь тем людям, которые сегодня находятся в нужде. И в завершение я хотел бы, чтобы каждый из вас еще раз ответил на эти три вопроса, которые я задавал. Только теперь вопросы немножко будут звучать по-другому. Пожалуйста, еще раз, если вы не записываете проповедь, достаньте бюллетень, достаньте ручки и запишите для себя. Это, можно сказать, то самое главное, что я хотел бы вот с вами поделиться. Я верю, это то, что Бог ожидает сегодня от вас и от меня. Первый вопрос, который хотел бы, чтобы вы на него для себя ответили. Кто сегодня из моего окружения находится в нужде, и я могу ему помочь? И как мне это сделать? Кто сегодня из вашего окружения находится в нужде, и вы можете этому человеку помочь? И если вы знаете, сразу запишите, как я могу это сделать. Если вы не знаете, то начните молиться, и Бог покажет вам, как помочь, как послужить этому человеку. Просто подумайте, кто сегодня из тех людей, кого вы знаете, это может быть член вашей семьи, это может быть просто ваш знакомый, это может быть ваш сотрудник, это может быть ваш сосед по лестничной клетке, это может быть человек, которого вы вместе встречаете, когда собаку выгуливаете. Кто сегодня из вашего окружения находится в нужде, и вы можете ему помочь. И подумайте сразу, если вы уже знаете, как вы можете это сделать, как вы можете помочь ему в его нужде. Второй вопрос. Кто сегодня из тех, кого я знаю, болен, и я мог бы посетить его и послужить? Тоже очень важный вопрос. Кто сегодня? Сейчас еще, ну, как бы конец зимы, начало весны. Люди, к сожалению, многие болеют. Кто сегодня из тех людей, кого вы знаете, может, даже из нашей церкви, вы знаете, что они болеют, и вы можете их посетить, можете ободрить, можете вместе с ними помолиться, возможно, купить им продукты или принести какое-то лекарство. Запишите, кто сегодня болен из вашего окружения и как я могу ему послужить. И третий вопрос. Кто сегодня из моих знакомых находится в тюрьме или рабстве греха, и я мог бы прийти к нему и помочь обратиться к Богу? Очень важный вопрос. Не обязательно, я повторюсь, то есть я бы тоже, может, никогда бы не оказался в тюрьме, никогда бы туда не поехал, если бы не вот эти обстоятельства, связанные с арендой квартиры. Но знаете, очень много людей, которые не сидят сегодня в тюрьме, но они сидят сегодня в худшей тюрьме, в тюрьме греха. И запишите, может быть, это один человек, два человека, но запишите, кто сегодня из тех людей, кого вы знаете, они находятся в вот этой тюрьме греха или даже буквально в физической тюрьме. И вы могли бы посетить их, могли бы послужить этому человеку. Знаете, как заключение, просто ободрение. Хотел бы еще раз прочитать этот стих из Евангелия от Матфея, 25 главы, 40 стих. Это то, что Бог хочет сказать вам и мне. Когда мы не оказываем лицеприятия, когда мы действительно любим тех людей, которые находятся рядом с нами, вы услышите обязательно эти слова в свой адрес. Знаете, это самая большая награда. Для меня иногда очень мало значит, хотя это всегда приятно, когда тебя хвалят за что-то, да, ты что-то сделал хорошо, ты что-то сделал, быстро, качественно, и тебя заметили, тебя похвалили. Но знаете, самая огромная награда – это когда вы предстанете пред Богом, и сам Бог похвалит вас. И здесь Иисус говорит эти слова, я хотел бы еще раз вам их прочитать. Это как награда, если мы будем верны в том, что мы записали, и вообще вот верны Богу в том, чтобы любить других людей, чтобы не иметь лицеприятия. 40 стих. «И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». То, что мы делаем для других людей, для нашего соседа, для нашего сотрудника по работе, для нашего родственника, если мы это делаем без лицеприятия, если мы это делаем с любовью, с уважением, почтением человеку, которого создал Господь Бог. Потому что заметьте, почему Бог настолько серьезно относится к лицеприятию? Почему Бог называет лицеприятие грехом? Каждый человек – Божье творение. Если мы пренебрегаем другим человеком, кем мы пренебрегаем? Богом. Когда мы пренебрегаем Божьим творением, мы пренебрегаем Богом. Мы не всегда об этом задумываемся. Я тоже не всегда об этом задумывался. И не всегда, даже когда я с кем-то общаюсь, я об этом думаю. Но знаете, Слово Божие говорит, истина в том, что если мы оказываем кому-то лицеприятие, мы точно так же оказываем лицеприятие в лице этого человека по отношению к Богу. Если мы кем-то пренебрегаем, получается, мы пренебрегаем Богом. И именно об этом Иаков он писал, что «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Знаете, Иисус, вот в том отрывке, который мы прочитали в Евангелии от Матфея, он говорит, что та вера, которая была лицеприятная, это была вера, которая неугодная или неприятная ему. И Иисус не принял такую веру. Это вера формальная. Поэтому давайте, церковь, мы встанем и мы помолимся. Я надеюсь, что каждый из вас, он ответил для себя на вот эти вопросы. Потому что иначе я повторюсь, то есть то, что я здесь говорил, это было зря. И честно вам скажу, то есть как бы, может, это звучало не очень приятно, то, что вы пришли на это служение, это тоже впустую зря, если вы для себя не ответили на эти вопросы. Но знаете, одно дело ответить на эти вопросы, а другое дело планомерно, то есть это реализовывать в своей жизни. То, что Бог вам сегодня говорил, допустим, кого-то посетить, за кого-то начать молиться, кому-то, кто сегодня болеет, пойти или в больницу, или к нему домой. Знаете, Бог хочет, чтобы наша вера, она стала действенной. Как мы говорили в прошлом месяце, да, когда у нас была тема «Моя вера», «Вера без дел мертва». То есть вера, она проявляется в делах. Это как раз дальше говорится в этой главе с послания Иакова. Поэтому давайте вместе помолимся, чтобы наша вера, она была живая. Чтобы в нашей жизни не было лицеприятия, но чтобы мы могли принимать любого человека, невзирая на его лицо, невзирая на его статус в обществе, невзирая на его какой-то внешний вид, невзирая на его, может быть, не очень приятные слова в наш адрес, невзирая, может, на его какое-то поведение неадекватное. Давайте помолимся, чтобы Бог нас вел, и чтобы мы действительно были людьми, которые не взирают на лица, чтобы мы были нелицеприятной церковью. Потому что тема этого месяца – моя церковь. Знаете, моя церковь, наша церковь, она такая, какой я, какой Дима, какой Игорь, какой каждый из нас. Церковь такая, какая вы и я сегодня. Поэтому давайте вместе помолимся, чтобы в нашей жизни не было лицеприятия. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Твое Слово сегодня к нам, как церкви. Мы благодарны за то, что через апостола Иакова Ты увещеваешь нас, чтобы в нашей жизни не было лицеприятия, чтобы в нашей жизни не было пренебрежения по отношению к тем людям, которые окружают нас. Господь Иисус, я прошу Тебя о себе, о каждом из здесь присутствующих. Помоги нам, Боже, быть внимательными и замечать любое проявление лицеприятия по отношению к нашим братьям и сестрам, по отношению к нашим родным, по отношению к нашим сотрудникам, по отношению к нашим друзьям, по отношению к тем людям, с которыми мы, может, просто встречаемся на улице. Боже, дай нам быть внимательными и дай нам иметь веру, которая не взирает на лица. Дай нам иметь веру, которая взирает на Тебя и в Твоем лице хочет послужить любому человеку, как бы он ни выглядел, как бы от него ни пахло, как бы он ни относился лично к нам. Господь Иисус, помоги нам также реализовать и воплотить то, о чем мы сегодня написали. То, что Ты сегодня ложил нам в сердце, кого мы должны посетить, чью нужду мы можем сегодня восполнить, кто сегодня болеет, и мы можем за них молиться, мы можем их ободрить, мы можем что-то для них сделать, кто сегодня находится в рабстве греха или сидит даже в физической тюрьме, и мы можем их посетить, Боже. Направь нас, сделай нас не слушателями забывчими, но исполнителями Твоего Слова. Сделай нас людьми, которые не обманывают самих себя, но которые исполняют то, для чего Ты нас послал на эту землю, то, для чего Ты даровал нам жизнь, то, для чего Ты нас спас. Мы благодарны Тебе за то слово, которое Ты говорил нам в прошлый раз, когда Ты обратился к Эсфире через Мардохея, что не для этого ли Ты времени достигла призвания царского. Боже, мы осознаем, что каждый из нас, он достиг этого царского призвания, он достиг этого сыновства или стал дочерью Твоей, не для того, чтобы только мы были спасены, но чтобы те люди, которые сегодня рядом с нами, которые погибают, чтобы они также были спасены. Боже, помоги нам самим ценить то, что Ты усыновил и удочерил нас, и помоги нам также не забывать, что Ты это сделал ради других людей, чтобы другие люди, они также почувствовали Твою любовь, почувствовали Твою заботу, почувствовали Твое внимание. Боже, сделай нас такими людьми. Сделай нас нелицеприятной церковью. Сделай нас церковью, которая не взирает на лица, но служит всем, кто находится в нужде, всем, кто нуждается, всем, кто, для кого мы можем хоть в чем-то быть ответом. Помоги нам быть такой церковью во имя Иисуса Христа. Аминь.